«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Когда появляется в семье ребенок с особенностями развития, то ее жизнь и уклад кардинально меняются. Родители сосредотачивают свое внимание на реабилитации, социализации особенного ребенка, вкладывают все свои силы, чтобы он чувствовал любовь и принятие. Но часто у особенного ребенка есть братья и сестры, и у которых нет особенностей развития. Вот что они чувствуют? Как, воспитывая особенного ребенка, не забыть о нуждах других детей в семье? Возможно ли найти золотую середину в воспитании? Об этом мы сегодня будем, дорогие друзья, говорить. Итак, добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии на Телусе, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях папа ребенка с аутизмом, ну, как ребенка молодого человека уже практически, 14 лет молодому человеку, и блогер Александр Фомичев. Привет, Саша.
Приветствую вас, друзья. Привет.
Да, вот сейчас ты будешь делиться своим собственным родительским опытом. У тебя его... вагоны, целая тележка, я думаю.
14-летний стаж.
14-летний стаж, да. Тем более, что 14 лет назад это действительно реабилитация и социализация целая проблема.
Абсолютно.
Да, вот. Поэтому будем тебя пытать на это.
Давайте.
Конечно же, рад тебя видеть. Да. Вот расскажи, прежде всего, да, познакомимся с тобой. Мы-то с тобой знакомы, а слушатели и зрители нашей передачи не очень. Вот познакомим. И да, друзья, конечно же, вы можете подключаться к нам. Teos.fm можете переслать через плеер, можете скачать для Android и iOS приложение, да, и писать оттуда. Также можете, что проще всего, под видеотрансляцией написать нам свои вопросы, и, соответственно, мы постараемся на них ответить. Расскажи о вашей семье. У вас с женой двое детей, да?
Двое, да, совершенно верно. Да. Старшая дочка Кристина, ей 15, будет 16 в мае. И младший сыночек, Семен, ему вот 14 лет исполнилось в октябре.
Вот недавно, знаю, на концерт сходили с Семеном, да?
Сходили, да, мы с тобой, я поделился,
да. Как вообще, как он воспринял концерт, как все прошло?
Ну, поначалу, естественно, он, как обычно, не подавал никакого вида, да, то есть как будто бы отсутствовал. А потом, естественно, когда услышал знакомые песни, которые мы обычно, когда едем с семьей на машине отдыхать на море, вот, мы обычно слушаем «Новый Иерусалим», там, ну, целая подборка, да, долго же ехать там. Вот, и он, естественно, эти песни, он начинает петь. И причем старается, ну, у него хороший слух, на самом деле, он попадает и в ноты поет нормально, ну, сейчас, конечно, и ломка голоса идет где-то, ему что-то поднимает, что-то нет. Пытается за Александром Патлисом прям поднять.
Да?
На уровень. Ну, пищит, но поет.
Высокая планка, да, у молодого человека. Расскажи немножко, как вы поняли о том, что у вашего младшего сына проблемы, и он нуждается в помощи. Вообще, вот немножко из истории вашей семьи. Да, я еще такую информацию, дорогие друзья, донесу до вас. Вот Саша, кроме того, что он еще юрист по образованию и профессии, еще и блогер, вместе со своей супругой ведет блог «Отношения в радости», да, в институте. Инстаблогер, да?
Инстаблогер больше, да.
Да, ну, это... от инстаблогера, инстаблогера, да,
привет.
Привет, да. Я тоже, в общем-то, веду блог тоже в Инстаграме, ну, он, в общем, посвящен больше книжкам, а вот Саша как раз концентрируется на взаимоотношениях мужа и жены, да. И это, в общем, мне, я советую, да, также, кроме его родительского опыта, можно еще и запрашивать опыт взаимоотношений, да, семейного консультанта, и семейных консультантов вместе с женой они ведут. Итак, расскажи немножко вот о вашей семье, как вы встретились вообще, вот, и потом уже, может быть, о том, как появился в вашей жизни Семен.
Ну, мы, в общем-то, в браке уже 17 лет. До этого, как я называю, была у нас преддипломная работа. Это 3 года мы встречались. Когда мы стали встречаться, мне было 17, почти 18 лет. А ей было вот так, она чуть меньше, в общем. По-моему, 16, да, ей было. Вот. И, собственно, поженились мы, мне было 20, да, и 19, ну, где-то вот это, я, честно говоря, 2001 год, 15 сентября, вот это я помню.
Слушай, ну, ты вот прям, мы-то поженились в 99-м, ты чуть-чуть прям рядом с нами.
Да,
но
да.
Мы уже были, мне 26, и моей жене 25, да. Так сказать, суровые.
Да. Мы ранние птахи. А вот, причем мы так интересно, мы когда думали о детях, мы говорим, ну, прикольно будет, представляешь, нам там 40 лет, а детям нашим будет там 20 лет уже. То есть это классно же, здорово. Вот. Ну и родилась первая дочка у нас, потом родился сынок, и в принципе ничто не предвещало никакой беды. До года также все нормально было, развивались, там и в глазки смотрел, и играли, и каким-то образом взаимодействовали. Вот. А потом... Это уже мы, анализируя каким-то образом, наверное, задним числом, моя супруга Катя, она, в общем-то, стала замечать, что как-то контакт какой-то теряется, потому что там и кормление грудью стало как-то там плохо все происходить, и спать плохо стал, там, да, и как-то и книжечками, игрушечками, погремушечками как-то стал мало интересоваться какими-то вещами, вот какой-то переходный период, вот где-то вот там, может быть, с 8 месяцев, там, 7, 8, 9, там, год. Вот, и потом
какие-то
полтора.
Звуки же были, он как-то, ну, какие звуки издавал?
Он, да, даже там? Говорил, мама, да, ага. То есть как-то, то есть реагировал, мы там переживали, что может быть небольшая задержка речи, а когда 2 года уже там то же самое, да, то есть что-то лепетал, но непонятно было, особо не интересовался ни книжками, ни какими-то вот вещами, но на тот момент, скажем так, не врачи, которые посещения когда-то мы ходили там, да, к психологу, ну, вот, он, в общем-то, она ничего диагностировать не могла, ну, как бы, ну, подождите, что вы, ну, все по-разному развиваются, все же, и так далее, и так далее.
Ну, тогда вообще очень сложно, вот, у врачей был с диагностикой аутизма.
Вообще, да, очень было. Это, я более тебе, да, скажу, диагноз поставила сама супруга.
Вот так вот.
Ну, сдиагностировала, что это, скорее всего, аутизм.
А вот как она поняла?
Она вот, это поняла...
Сколько было Семену?
Уже 3,5 года. То есть она в 3,5 года стала... Ну, больше всего, я помню, она стала бить тревогу. И, ну, я как-то тоже не придавал особо этого значения. Думал, ну, занятой работой был, и церковью, и там и Кристинка, то есть воспитывали дочку. И плюс там родители успокаивали, говорят, ребят, ну что, ну, все по-разному, посмотрим, до 5 лет вообще может не говорить. Там опять как залопочет, да, там начнет что-то говорить. Вот, поэтому, ну, где-то вот я как-то так, но Катя, она, ну, чувствовала, что, знаешь, какие-то вещи, проблемы, вот, и в 3,5 года она стала где-то вот искать в интернете какую-то информацию, и вот эти признаки там были, вот она напала на какой-то сайт, я не помню, по-моему, профессор Морозов, я не помню, как зовут его, вот, у него был тоже, по-моему, сын аутист, и он утонул, к несчастью, и вот... Они старшей дочку стали, вот они стали сами учить других родителей, то есть это посвятили свою жизнь. Они, по-моему, до сих пор, не помню, как их центр называется, где-то здесь в Москве, вот, профессор Морозов, они отучили дочку свою в Америке, она приехала сюда, то есть на этих программах, потому что в то время в России, в общем-то, мы даже где-то переживали, потому что, ну, что такое аутизм вообще как-то, вот, ну, знаешь, это вот ноль информации, может быть, где-то кто-то отдаленный, единицы, а обычные врачи вообще нет. И даже у нас по достижении 18 лет ребенок уже был не, ему ставили диагноз не аутизм, детский аутизм, да, а уже ставили диагноз шизофрения.
Вот, то есть... Ну да, это, кстати, норма была, да.
И это совершенно, то есть...
Да, вместо диагноза аутизм ставили...
Да. И мы, естественно, очень боялись этих моментов, но это позже, да, а вот как она диагностировала, то есть вышла на этот сайт, и по вот этим всем признакам, то есть смотрит, не смотрит, обращает внимание, нет, она вот как бы сказала: Саша, мне кажется, у нее аутизм. Естественно, я в штыки говорю, какой аутизм? Как бы, да, мы же верующие, мы там... как бы, ну, Бог наш, целитель, и, ну, да, и все прочее,
то есть,
прочее.
Там, торговля, отрицание, все прошли, да?
В общем, да, абсолютно, то есть все как положено. А вот, и она пошла в 4 года, по-моему, ну или где-то в 3,8, может быть, где-то вот в этом периоде к врачу, ей просто как бы врач сказал, говорит, ну а что вы ко мне пришли? Вот будет вам там 4,5, как бы, ну вот тогда, может быть, и поговорим. То есть вот там какие-то моменты, а сейчас не переживайте и так далее. Ну а когда пришла в 4,5, она и сказала, ну что ж, мамаша, как бы, готовьтесь, сидите дома. Ну то есть, знаешь, как бы вот это вот ошарашило прям с ног до головы, да, он у вас какой-то вот не такой.
А это что за врач? Вы к какому врачу пошли? Психолог или
это
кто?
Психотерапевт, я так понимаю.
Психотерапевт или там невролог?
В поликлинике. В поликлинике, да. Это, скорее всего, был первый психотерапевт, потому что потом уже пошло уже к неврологу направление, мы там стали какие-то вот вопросы. И невролог нам даже в этом плане немножко больше помог.
Ну, неврологи, кстати, и могли бы, если бы на каком-то таком периоде, скорее всего, неврологи быстрее бы, ну, смогли диагностировать.
Да. Вот, и вот только в 4,5 года нас вот направили к неврологу, он там, мы проверили там как сон, потому что достаточно, он плохо спал, он очень мало спал, спал очень чутко, любой шорох и так далее, просыпал и потом не мог заснуть, то есть он мог уснуть там в 12 часов, в 4 проснуться и больше не спать, лежать, но не спать, как бы, да, и вот там тихо, спокойно лежит, там встает в 6, начнет что-то делать, там играть, к нам мог прийти и так далее. Вот, и вот с невролог нам помог, там, вот они прогностили какой-то сон, какой-то кислород, то есть поняла, что у него там проходимость какая-то сосудов вот в головном мозге была не очень, пропили какой-то кислород, еще чего-то, в общем-то, и вот, слава богу, то есть он стал спать намного лучше, то есть это ему точно помогло с неврологом. Хотя были разные моменты с ним мы проходили, мы к единственной вот неврологу в своем городе ходили, которую нам посоветовали, вот, то есть к ней не было не попасть. То есть действительно хороший специалист, и попасть к нему очень было трудно. И мы вот прям, соответственно, попадали, там записывались за много недель вперед.
Ну, да, добро пожаловать в нашу российскую действительность. Скажи мне, когда вы узнали диагноз, как вы пришли к принятию, как это происходило, кто быстрее, как вообще вы совместно смогли, ну, принять диагноз своего ребенка и как-то включиться в его, в общем-то, реабилитацию, коррекцию?
Ну, приняла быстрее, наверное, супруга Катя, чем я. То есть у меня достаточно было долго отторжение, то есть, скажем, неверие и непринятие. То есть как такое может произойти со мной? То есть, да, то есть с чего вдруг? Никаких предпосылок, ничего нет. Почему? Да, то есть вот эти вот все моменты жизненные я проходил, супругу вместе тоже, вот. И потом, соответственно, я бы, наверное, больше уже, когда уже врач, то есть вот все диагностировала, Катя сходила, сказала, все, вот они сказали. То есть я тоже какую-то неделю, по-моему, может быть, дней 10 в таком неком трансе, в неверии. Но меня больше спасала, наверное, работа, то, что как-то я переключался. Вот, Кате было более тяжелее, потому что она была в семье, то есть она, в принципе, вот как родились, первая родилась дочка, она ушла в декретный отпуск, в общем-то, она и до сих пор, в принципе, вот уже сколько лет не работает, то есть сидит дома, то есть трудится, вот, на, что называется, тоже трудится на благо семьи, вот, поэтому я считаю, это достаточно тоже большой труд, и жалко, что пока за него трудовой стаж достаточно такой, да, слабохарактерный, я бы его так назвал. Вот, и, ну, в этот период потом мы как-то, ну, молились, естественно, да, то есть я молился, я искал какой-то мудрости от Бога, естественно, Катя, я говорю, то есть она вот читала в интернете, первое, куда мы попали, это вот как она нашла на сайт вот этого профессора Морозова, и мы поехали туда на диагностику к ним, в их центр. И вот там нас продиагностировали, дали выкладку, и как-то более-менее после этого посещения, мы вместе ездили, я что-то понял. То есть я понял, что это, и что это, знаешь, это как-то не приговор. Что как, да, вот обычно, потому что от наших врачей ты видишь, ну все, ваши пишите письма, все пропало и так далее. То есть не было никакой надежды, то есть врачи не могли дать надежду. То есть они ничего не давали. А там вот в центре, то есть они показали, ну да, говорит, у вас... Говорит, такой затяжной, причем мы попали, по-моему, лет в 5 уже, в 5,5 где-то так вот, то есть год там где-то прошел. Я, честно говоря, смутно помню это время, вот этот период.
Ну, я представляю, да.
А вот, помню, вот как мы первый раз приехали на диагностику, это где-то в районе Патриарших прудов у них офис был. Вот, и мы там вот они проводили занятия, я увидел, как они проводят эти занятия, как делать, как чего. И вот тогда у нас тоже был какой-то такой период рывка. Период рывка вперед, и я как-то понял, знаешь, утвердился и в вере. То есть я стал как-то более внутри уверен и не согласен с этим диагнозом.
Угу.
Что для меня, наверное, и для, в общем-то, сейчас и по жизни, и я так понимаю, что вот эта внутренняя позиция, когда ты не согласен, то есть ты видишь, что есть проблема, но ты с ней не согласен.
Угу.
То есть и ты начинаешь ее решать. То есть вот эта вот, наверное, позиция, она вот нам с Катей помогла в большей степени. То есть и ей, то есть мы внутренне не согласились, что так должно быть.
Uh-huh.
То есть мы согласились, что так быть не должно, это надо что-то изменить. И мы можем сделать то, что зависит от нас, и будем молиться и верить в то, что Бог сделает, то, что может Он.
Uh-huh.
Вот. И с тех пор, ты знаешь, вот когда мы попадали к разным врачам или где-то вот каких-то вот попадали, специалистам, то есть они говорили, вы, говорит, одни из немногих, кто, в принципе, вот, говорит, мне иной раз вам, говорит, даже сказать нечего, потому что я вижу, что вы делаете все так,
угу.
Ну, вот как надо. Да, и однажды нас вызвали, когда мы были, надо было стать перед выбором, то есть оформлять инвалидность или не оформлять, это очень был сложный для меня вопрос, потому что, с одной стороны, то есть это пошло из-за чего-то, что в детском саду, в группе, он как-то был нормально, когда, знаешь, когда маленькие дети бегают, прыгают, там все нормально, ля-ля. Вот. А когда уже ты подходишь там к школе, к первому классу, да, то есть вот этот разрыв стал больше заметен, когда он нервничал, когда он мог упасть на пол, лежать там и там руками бить, или просто лечь и смотреть там в одну точку, да, там, или там что-то замерять там своими глазками там и так далее. Все дети бегают, играют, а он один сам по себе, ему комфортно в своем мирке.
Это в детском саду. Вообще в детском саду были проблемы со стороны воспитателей, со стороны, в общем, детей как-то вот.
Да, поначалу, собственно говоря, не было ни особых проблем, вот, но вот уже ближе, как я помню, первому классу, то есть последний год-два, может быть, полтора, воспитатели, конечно, они уже не справлялись. Не справлялись с ним, когда надо было занятием заниматься, а он мог встать, уйти, она ему говорит «сядь», а он как бы вообще в игнор, то есть он ее не слышит никаким образом, да, то есть она не знает, что с ним делать, и такой вот последней каплей звонка была, когда позвонили супруги и говорят «ваш сын подрался». И ты знаешь, мы поняли, что как бы, чтобы Сеня подрался, это надо что-то из ряда вон выходящее должно произойти. Она пришла в детский сад, и там вот воспитательная рассказала, и что вот он с этим мальчиком подрался, и она поняла, то есть как-то вот, что мальчик его, собственно говоря, каким-то образом доводил.
Ну, понятно.
То есть Сеня вообще очень терпеливый, он до сих пор очень терпеливый, он будет терпеть боль, он может ее терпеть, да, он может не давать сдачи и так далее, но есть какая-то грань, которую вот перейти нельзя, и он может тебя там оттолкнуть, ну, может быть, стукнуть может, да, но не побить там или как-то, да, вот как нам было спроецировано каким-то таким образом. Вот. И вот это, наверное, последняя капля, когда мы поняли, что детский сад для нас, в общем-то, это вообще не то место. И мы подумали, может быть, нам стоит пойти в специализированный детский сад. Мы пошли в специализированный детский сад, и ты знаешь, мы когда пришли в специализированный детский сад, и у них там были разные дети, и с синдромом Дауна, и там просто какая-то, я понимаю...
Это, я так понимаю, коррекционный, да, детский сад?
Ты знаешь, я даже не знаю, как он...
Да,
вот
да,
есть специально, то есть у них какая-то смешанная группа была, то есть и таких детей, и таких детей. И когда мы поговорили с воспитателем, мы поняли, что, в общем-то, понятие как бы воспитания, там, наверное, наставления как такового-то и нет. Там есть вопрос присмотра.
Да.
То есть пока родители где-то, то есть вот воспитатель может более-менее присмотреть и, возможно, ну, маломальски как-то чего-то, что-то там провести, какое-то занятие.
Слушай, а там были дефектологи, логопеды,
да, там
психологи?
Вот не знаю насчет... Ну, психолог, по-моему, точно был, дефектолог, да, тоже был. Но вот мы первый день просто, когда пришли, так, я поговорили, и у меня, знаешь, вот на сердце, ну, не было там вообще просто. я увидел, что ну, они сами-то не знают, то есть вот, как вот работать с детьми аутизмом, да, потому что, ну, все-таки это как бы совершенно другие люди, ну, угу. совершенно, то есть это даже к шизофрении, то есть не отнести никак, то есть методы коррекции какие-то, да, вот, ну, они совершенно разные, причем дети с аутизмом, они же, и они сами в себе еще разные. То, что подойдет одному, не подойдет другому вообще.
Слушай,
ну, никак.
А вам диагноз ставили? Какой у вас диагноз был?
Диагноз детский аутизм угу, потом поставили, угу. когда мы получали уже...
То есть у вас не был диагноза шизофрении, да?
Нет, не, угу. было, не было. Детский аутизм нам поставили. Это вот мы когда стали оформлять именно инвалидность, вот, и нам как раз в детский сад и сказали, что вот мы когда стали ее оформлять, что в детский сад вы можете попасть только если у вас, то есть, есть инвалидность.
Угу.
И я как раз вот и говорил, да, про то, что вот мы стали перед выбором, и это было очень тяжело, вот. Но мы поняли, что где-то в какой-то степени для нас, ну, для меня, по крайней мере, пришло местописание, что, скорее всего, придется кесарю отдать кесарева. Да, то есть Богу Божию, а кесарю — кесарю. И если мы просто не оформим, то в тот момент могло прийти даже и так, что просто бы у нас могли его забрать.
Угу.
Так как мы, скажем так, плохие родители, потому что мы не заботимся о своем ребенке, да, его не лечим и ничего с ним, скажем так, не делаем. Вот. И, ну, мы проходили как раз вот когда всю эту аттестацию, как раз там детский аутизм поставили по невыясненным причинам. Потому что с точки зрения... как бы родовой, там, родословный наш, mm-hmm. да, там как бы тоже как бы, да, то есть как бы они сказали, у вас ничего нет. То есть там ни какая родня у вас, ни деды, ни, там, ну, с прадедами я не знаю, mm-hmm. Как бы дедушки, бабушки только знаю, то есть никто не болел, ни шизофрении, ни доунят не было, никого не было. То есть нету, то есть там мы грешили больше там на прививке, да, когда там двойную дозу чего-то там дали, от Кристине, и потом ему еще надо было вторую дозу дать. Ну, я так понимаю, сейчас уже это тоже уже давно развеяли миф этот, что это прививки, не прививки. Mm-hmm. То есть, может быть, как-то это сыграло, конечно, роль, потому что...
Ну, запускным фактором это, да, может быть, но это было, уже, да, как бы...
Да,
то есть, он запускающий фактор на том, что уже
как
есть.
Как стимулятор, да, какой-то, да, да, сработал, наверное, только и всего. Вот. И мы тогда, я помню, пришли вот... И нам женщина, врач, я так понимаю, или медсестра, ну, скорее всего, врач. Она говорит, ну вот, ребеночка вашего положить надо. Я говорю, ну, положить
знакомо,
хорошо.
Знакомо, да.
Я говорю, а что там? Ну, то есть, а кладут...
Это вы в центральную, да, психиатрическую, да?
Да, да, то есть, соответственно, кладут без родителей.
Угу.
То есть на тот момент, и сейчас я уж не знаю, как сейчас.
Я тебе скажу по секрету, и сейчас то же самое
предлагают. То же самое, не поменялось, да?
Да,
то есть вот надо его положить. Я говорю, хорошо, а что вы будете делать? Ну, мы его вот проколем там, мы его там то-то сделаем. Я говорю, хорошо, а чем вы будете колоть? Ну, этого я вам сказать не могу. Подождите, говорю, как бы я вам вашего своего ребенка, как бы вы просите вам доверить. Он говорит, ой, не надо нам класть вашего тогда ребенка. Так, значит,
да-да-да.
Отказ пошла сразу, то есть поняла, что я, ну, как бы просто так нет. Но я сейчас понимаю, что она не то чтобы была заинтересована в том, что у них есть программа, есть федеральные средства, у них должны в больнице отлежать определенное количество детей, они должны поставить определенную палочную систему, пройти, и вот есть диагноз какое-то и улучшение, хорошо, нет, ну, извините, ребят.
У нас система была, мы когда пришли, как раз то же самое делать в шестую, mm-hmm. да, психиатрическую, mm-hmm. центральную детскую.
Mm-hmm.
И нам сказали, там есть три варианта, ну вот, чтобы поставить, да, инвалидность, mm-hmm. диагноз. Вот самый лучший вариант — это вы кладете, и мы вам, типа, вам на субботу, воскресенье, mm-hmm. там, я говорю, это как? Четырехлетнего ребенка,
mm-hmm.
отдать одного.
Да-да-да.
Без, он говорит, ну, без родителей. Да, без родителей. Ну, есть худший вариант с мамой, ну, как бы, ну, это не на все он ходить. Я говорю, а чего у вас там за тайные какие-то эти угу. занятия? То есть, ну, процедура, на которую нельзя родителям ходить, это вот вы мне объясните.
Угу.
Он говорит, самый плохой вариант, ну, это вот вы проходите сами всю комиссию.
Да,
ну,
да,
и мы пошли по самому плохому варианту, в кавычках, угу. и очень довольны, что мы пошли, да, именно по этому варианту.
Да, мы, да, тоже, мы достаточно быстро все это прошли, и... Ну, нам пришлось, правда, ездить из Зеленограда, да, uh-huh. мы живем в Зеленограде, вот, но все равно, то есть мы тоже более довольны, и, собственно говоря, так, что этот вариант выбрали. Ну, и вот, соответственно, когда пришли уже с поставленным диагнозом в этот спецсад, то есть я как-то понял, что это тоже не наш метод. И мы, соответственно, больше убедились в том, что все-таки как бы тогда у нас будет это надомное обучение, мы uh-huh. будем дома. Другого варианта у нас нету. Кате, конечно же, хотелось выйти на работу. Ей сейчас хочется выйти на работу, то есть как-то, да. Но, то есть она сделала такую жертву, то есть ради сына, да, то есть ради семьи. То есть она занимается саморазвитием, какими-то определенными вещами, но вот по поводу работы сейчас вот в ближайшем будущем, возможно, что-то и получится. Вот мы смотрим и думаем, как раз ищем возможности, чем занять Сеню, вот, какими-то вот профессией, обретение какой-то профессии, чтобы он мог тоже этим делать. И вот вопрос, кстати говоря, то, что нам больше всего, наверное, помогло вот в этой, да, то есть это, естественно, это больше церковь. Хотя, конечно, мы сталкивались с разного рода.
Ну вот как, расскажи как раз. Мы обычно говорим, что вера в Бога, она вот нам помогает. Это правда так, это действительно так. Да. Мы можем опереться на Бога, получить от Него помощь, да, и так далее, и тому подобное. Но вот были в церкви непонимания вашей ситуации и с сыном, и как вы решали эти ситуации?
Конечно. Ну, в церкви люди же разные бывают. И старшие сестры, в общем-то, наверное, как и везде. То есть они очень, когда, знаешь, ребенок начинает вдруг кричать или хлопать в ладоши, или громко смеяться. А, собственно, у нас тогда во время службы не было возможности, скажем так, отдельной детской комнаты, да, вот где-то там были периоды, когда мы вместе делали, и если он приходил, и вы с ним здоровались, а он не здоровался, ой, какой невоспитанный, ой, там это самое, а что же вы его там, как бы, а надо его наказывать тогда, он такой там, не это самое, вы его наказываете, мы говорим, наказываем, все нормально, не переживайте. Вот, в общем-то, столкнулись с разным, и, конечно же, когда в те времена, то есть тоже, если уж врачи не знали, что такое аутизм, то обычные люди вообще, ну, как да, бы, да, то есть, ну, псих, как-то вот это более мягко, наверное, то, что
да, можно подобрать. Я вчера пытался таксисту объяснить, да,
да,
что такое
есть, ну,
аутизм.
Псих, да, да, вот все, больше как бы никаких вопросов. Но, знаешь, вот прошло время сейчас, и когда он последний раз на Рождество пел песню с моей старшей дочерью, они пели песню рождественскую, то есть как бы, да, то есть, ну, как бы все прихожане плакали, потому что они вместе с нами фактически проходили этот путь, они видели, и мы объясняли им тоже, то есть, да, что это, что такое аутизм, и, собственно говоря, что это и не приговор, да, то есть, ну, работы, конечно, очень много, и чем раньше ее начать делать, тем, конечно, лучше. Вот, и почему, наверное, нам церковь это помогла? Потому что как раз это была та самая социализация. То есть мы так называем это детское служение, театральное служение, где он присутствует, и он невероятно даже сейчас, он как бы ждет этих встреч с ребятами. Он очень любит, когда к нам приходят домой гости, он радуется какими-то вещами. То есть домашняя группа у нас дома проходит. То есть вот это все, то есть оно как бы компенсировало вот эти вот нехватку там того же общения в детском саду, либо в там, школе, да, сейчас как бы. Вот, поэтому церковь в этом плане, она очень нам сильно помогла. А вера в Бога помогла тем, что, как я тебе говорю, что иногда мы просто встаем в ступоре, и мы не знаем, что делать. Мы не знаем, что делать. И мы просто молимся и просим Бога мудрости, чтобы Он нам дал. И знаешь, ответ приходит, мы начинаем делать. И когда мы начинаем делать, мы видим отличный результат. За все время, что вот мы уже 10 лет, то есть 4 лет, и мы сейчас 14, 10 лет мы занимаемся, мы благодарны Богу, у нас не было ни одного отката. Ни одного.
Ну, это очень здорово.
Когда, да, то есть у детей с аутизмом бывает, что вот ты работал, потом раз, бац, у него что-то переключилось, и он откатывается чуть ли там не на 2 шага назад, и ты заново все это проходишь. То есть ни разу у нас не было таких вещей. Мы очень благодарны Богу за то, что так он, собственно говоря, заботится и ведет.
Да, это здорово. Я предлагаю сделать небольшую паузу. Друзья, соответственно, мы сейчас напомним, как нам дозвониться, как нам все наши, так сказать, пароли и явки. У нас есть группы в социальных сетях, во ВКонтакте, в Фейсбуке. Добавляйтесь, там тоже можете задавать вопросы. У нас есть там всегда есть анонсы наших эфиров, есть записи эфиров. И буквально через 20 секунд мы снова будем с вами. Не переключайтесь.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаем, что у меня сегодня в гостях папа молодого человека с аутизмом Александр Фомичев и также блогер. Вместе с женой они ведут в Инстаграме блог «Отношения в радости». А теперь перейдем, знаешь, к чему? Mm-hmm. К главному вопросу нашего эфира.
Давай.
Да. Старшая дочь.
Да.
Есть даже для наших детей специальная терминология. Нормотипичные дети, да, или там обычно, значит, обычно среди родителей особенных детей уже есть там угу. сокращенные. Дети норма, да. Чем больше я смотрю на детей, угу. тем больше понимаю, что... Тем больше я не понимаю, что такое норма. Угу. Вот в чем.
Да, где тот самый там идеал, да, который мы сравниваем.
Да-да-да, где тут вот как раз стандарт. Понятно, что, ну, это, собственно, дети, у которых нет диагноза, нет вот синдрома, да, угу. и, соответственно, мы и так это определяем, да, но все-таки, конечно же, появляется особенный брат. Вот как реагировала ваша дочь? Ну, между ними разница полтора года, я так понимаю.
Полтора года.
Полтора года. Вот как реагировала, во-первых, и как бы как это проходило для вашей старшей дочери?
Ну, когда были маленькие, то есть, собственно говоря, ничего особенного, то есть она нормально с ним играла, он с ней играл, у нас есть видеозапись, когда мы иногда пересматриваем на дни рождения, как они вместе прыгают, танцуют, там, угу. да, и так далее. Проблемы, наверное, больше возникли, когда уже ей было, может быть, лет 7, когда она первый раз сталкивалась с такими вот... Может быть, и раньше, как бы, да, она, может быть, угу. не говорила об этих вещах, а вот лет 7 стало более заметно для нас с Катей, когда там на детской площадке, да, то есть она там идет гулять с подружками, там вот со школы, там первый, второй класс, там третий, вот, и там и мы с Сеней выходим, там, и так далее. И люди не понимают, ее подруги не понимают, не видят, не знают, его обзывают, а для нее это было очень обидно. То есть она-то его, ну, вот знает таким с самого детства, с самого рождения, uh-huh, да, то есть. Uh-huh. А вот ее подруги, то есть она очень стояла, знаешь, плакала. Были моменты, когда она очень сильно на них злилась, когда она их сама обзывала в ответку, да, то есть. И мы старались, в общем-то, ее поддержать в любом случае, сказать, что, как бы, ну... Ты можешь, как бы, да, то есть, ну, отнесись с пониманием, что люди, ну, просто не понимают. Потому что она, в принципе, наверное, знаешь, здесь в большей степени мы с Катей для нее были образцом, потому что ведь взрослые люди тоже не понимали на улице. И поначалу у нас, в общем-то, была такая достаточно агрессивная защитная реакция. То есть мы, как бы, да, влетало, там и улетало, собственно угу. говоря, потому что, ну, как ребенка защищали на таком уровне.
Что больше всего? Вот, ну, какие проблемы, с какими проблемами вы сталкивались?
Ну, когда люди пугались. Угу. То есть пугались он там... Когда он был маленький, знаешь, вот там 5 лет, 6 лет, может быть, даже 7 лет, еще более-менее как-то, ну, ой, маленький, ничего там, да, там, ой, родители угу. его не воспитывают. Ну, как бы на нас как ну, бы, да, да, камень да. падал, да. Когда ему стало уже 8, 9, 10 лет, то, естественно, говорит, ты что, дурак, там, угу. да, ну, там, ты дебил, там, идиот.
Как бы, прям да, так, вот. Так и обзывали, да?
Да, то есть разные, там, бабули разные встречались. Угу. А, вот, то есть он мог там, да, идти, там, допустим, по подземному переходу, там у нас есть где с новый город на старый, угу. вот, и в обратную сторону, и мог там начать в ладоши хлопать так же, либо там крикнуть, да, там, ой, и там смеяться. Ну, сам с собой, как бы, да, 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 вот, да как да, будто да. сам себе, угу. и сам с собой ему что-то там понравилось, вот, и бабушка там вскрикивает, орет, идиот, да, как бы, угу. там, или дебил. То есть, ну, по-разному, то есть какие-то вещи, то есть, и поначалу у нас то есть, такая агрессивная, как я сказал, такая защитная реакция была, но потом мы поняли, что, в общем-то, как-то и нас самих что-то пугает, когда что-то неизведанное, что-то необычное, что-то странное, да, то есть вот все вот такое у нас обычно первая реакция, ну вот, не знаю, может быть, так Богом было заложено, да, что это первая защита, защитная, да, такая, это угу. вот как отторжение такое, не-не-не, что-то необычное, не, я этого держать не буду, то есть у нас нет такого, о, давай, раскрыл объятия и прилепился, да. Вот, и мы стали с пониманием относиться к таким угу, людям угу. и стали больше вот, пытаться разъяснить, что да нет, он как бы не идиот, просто как бы он угу. мальчик с особенностями. То есть, да, и тогда сразу, ты знаешь, вот реакция как бы у людей сразу вот моментально меняется. Сейчас вот как благодаря уже там СМИ, да, что вот у звезд есть дети, братья там, да, как бы...
Ну да, сейчас очень много больших компаний информационных, да, 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 здесь да, уже во многом ситуация изменилась.
Да, вот да. Просвещение, оно в этом плане происходит, тогда уже немножко попроще, когда вот мы приходим, но сейчас все равно, конечно, ему 14 лет, он уже выше меня, то есть он ростом там 1,80 м почти, вот, да, такой, весит 100 килограмм, да, то есть, ну, русский богатырь мы его все время называем. Вот, и, конечно, то есть, и я рядом с ним щупленький, маленький, иду, в общем-то, и, конечно, они даже не думают, что это мой сын, хотя похож, как бы, да, в каких-то моментах.
Борода есть?
Борода пока нет, ну, там так растет, что бакенбарды растут.
Это старая мужская шутка, ты на себя не похож, бороды-то нет,
да? Бороды-то нет, да. Вот, и... В общем-то, его в этом плане пугаются. И мы, конечно, сейчас вот работаем над тем, чтобы, ну, как бы вот в обществе он вел себя, вот, Сеня, так нельзя. То есть вот так не делай, так не делай.
Ну да, у нас социальные контакты работают.
Да, чтобы, потому что, ну, там, да, он может стоять, там, не знаю, там, протиснуться, там, кто его знает, какой мужик ему там... нервный даст ему там, да, как бы какую-нибудь сдачу, либо, ну, не сдачу, а вообще просто,
ну,
как,
да, да,
испугается начнет... и там начнет его колотить, да. Вот, то есть, поэтому как-то мы над этим работаем с ним, слава богу, никаких таких инцидентов нету, и есть определенные сложности, с которыми мы сталкивались. Вот. С Кристиной тоже уже, когда были вот в детском возрасте, то есть вот она проходила вот такие моменты. И потом мы поняли, что еще одна проблема, которая была, что она очень сильно тянулась, как ты говоришь, к нормотипичным детям, естественно. Хотя у нее было в школе она общалась, в церкви также она общалась. Но ей хотелось вот, чтобы братик либо сестренка была, как бы, да, с которым вот она могла бы, ну, вообще просто поговорить. То есть, да, вот есть, когда в семьях отношения все-таки, дети, они же тоже как друг друга воспитатели,
да, да, да,
они,
да, конечно,
они растут, сталкиваются, вот, а у нее этого не было. То есть она фактически, мы совершали иногда супругу ошибку, то есть мы на нее слишком много накладывали ответственности по отношению к ее брату, хотя эта ответственность в большей степени была на нас. Мы делали это по незнанию, мы потом признали эту ошибку, мы даже как бы извинялись перед ней, и сказали, что, ну, она не должна, то есть там, да, мы, ну, как вариант, просто чтобы понимали люди, ну, там, нам надо куда-то уйти, мы просим: Кристин, посиди, пожалуйста, с Сеней. То есть, да, казалось бы, ничего такого, но несовершеннолетний ребенок, там, ей 12, допустим, лет было, да, ему 11, то есть посиди с Сеней. Когда, допустим, не могла бабушка. То есть мы обычно бабушку просили, бабушка приезжала, когда бабушка, особенно мама моя, с нами жили, то есть она как бы стала... Но мы как бы всегда просили, все равно вот как бы Кристинку подключали в этом вопросе. Там, Сеня, слушайся бабушку, слушайся Кристину и так далее. Вот она, знаешь, как вот как старшая сестра на себя, вот она очень ответственный человек, она вот несла на себя это бремя. Мы поняли, что в какой-то степени у нее мы где-то ее даже лишили детства в этом плане. То есть по своему незнанию, по неопытности, вот, и, но это где-то случилось, вот, я говорю, где-то как раз вот 11-12 лет ей, наверное, было, это год уже 3 назад, 4, вот, что вот мы совершили такую вот ошибку, что мы очень часто, не всегда, но часто мы на нее вот это вот, мы призывали к ответственности вот ее, да, что вот Сеня, он особенный и так далее, она... бывало, порой чувствовала себя некомфортно, и как будто Сене все, а ей ничего. Да, то есть Сене все внимание, вот Сене можно, да, а, вот, да, да, а мне нельзя. И мы вот, конечно, с этим сталкивались, объясняли, и это был тоже непростые моменты, как вот пытаться объяснить ребенку, у которого, в принципе, там, да, до 10 лет вообще логической связи нет, у него все только эмоции. Он все чувствует на эмоциях. И мы, конечно, старались тоже и проводить вместе время с ней, и играть, и как-то ее и баловать, и покупать какие-то подарки, уделять ей это время. Вот. При этом очень часто все равно, как ни крути, складывалось так, что мы вынуждены были подстраиваться под Сеню. В любом случае. Ну, в любом.
Вот, Саш, нам написал твой тезка Александр. Я отец особенного ребенка с Липецкой области. В понедельник буду в Зеленограде, сейчас в Москве. Можно ли контакт Александра Фомичева? Желаю переговорить на эту тему. Ты как, готов?
Не вопрос.
да, как можно с тобой связаться?
Можно со мной связаться через Инстаграм, через Фейсбук, либо там написать, я не знаю, можно ли вам как-то написать, чтобы телефон мой дали.
Да-да-да, вы можете нам написать, прям, собственно, можно написать в сеть на Телус, и мы передадим контакты, после эфира вы можете это сделать. Можете подписаться на группы у нас в ВКонтакте, ничего особенного mm-hmm. передачи, и в Фейсбуке, и, пожалуйста, мы дадим контакт Александру Фомичеву, либо можно его найти действительно в Фейсбуке.
В Инстаграме том же да. самом, там набрать да. отношения в радости, либо Александр Фомичев и связаться.
Да, да и связаться, да. А, скажи-ка, вот как сейчас дочь старшая воспринимает роль старшей сестры особенного брата? Что ей помогает в этом?
Ну, ты знаешь, мне сложно за нее ответить уже в данном вопросе, потому что ей уже 16, ну, да, считай, да, как да. бы, да.
Ну, с позиции отца все-таки, как вот там... удается. Кстати, вот были кризисы у вас во взаимоотношениях с дочерью, вот между родителями конечно. И старшей дочкой? Это и вот с чем они связаны, и как вы из них выходили?
Ну, это процесс взросления, когда все подростки обычно говорят, что родители твои, предки, ничего не понимают, uh-huh. я самый умный. Ну, это обычно, в принципе, то же самое, и я считал так же, что мама меня не понимает, папа меня не понимает и так uh-huh. далее. Но, ты знаешь, очень часто, наверное, нам помогает то, что мы открыты для нее, то есть мы говорим, то есть, да мы-то тебя понимаем. То есть мы-то на твоем месте-то были. То есть ты на нашем не была, но мы-то были на твоем. Поэтому мы-то тебя как раз понимаем. Возможно, тебе сейчас кажется, что нет. Но мы открыты. То есть мы давали здесь ей, знаешь, как-то волю, какую-то свободу. То есть свободу. При этом мы как бы эти границы какие-то все равно очерчивали. Мы говорили, что вот если ты пойдешь вот за эту границу, знаешь, как Бог говорит, вот сад тебе вот в твоем полном распоряжении. Вот только вот от этого дерева не кушай. Uh-huh. Да, потому что будет плохо. И мы где-то вот давали ей такую свободу. Допустим, там она дружила с друзьями, там, подружками, да, какими-то мы проходили один из кризисов. Как раз вот когда ей хотелось подружек, да, вот этот период был, и она нашла себе подружку во дворе, не школьная подруга, а такая. Вот. А та, я так понимаю, какая-то подруга, сорви голова, и, в общем-то, там и курит, и матом ругается, и так далее. Uh-huh. И естественно, она стала влиять на нашу дочь. И мы как бы говорим: Кристин, ну, смотри, как бы, да, вот, ну, вот, как бы ты дружишь, все нормально, но как-то влияние она на тебя оказывает, то есть ты стала больше, то есть огрызаться с нами, ты стала больше недовольна нами, то есть мы стали для тебя какими-то чужими, да, то есть ты стала, то есть там какие-то словечки у тебя, как бы сленг проглядывается, да, то есть в любом случае какое-то влияние от нее идет негативное, и таких разговоров было, наверное, 4-5, наверное, uh-huh, по поводу. Uh-huh. Когда мы в конце концов просто сказали: слушай, мы не хотим, чтобы ты с ней дружила. Вот у нас был
период. Ну что, и она приняла это?
Она приняла это с большим скрипом, конечно. Uh-huh. Конечно, с большим скрипом. То есть мы ее оградили, когда там она спрашивала, могу ли я пойти погулять, мы говорим, ну как бы ты погулять-то можешь пойти, мы же с тобой не будем следить, да, но знай, что наше большое желание, чтобы ты не ходила с этой девочкой. Вот. И как-то мы ее так немножко смогли переключить на какие-то вещи, там, супругу больше, это ее заслуга, наверное. Uh-huh. Вот. И она как-то так, нет-нет, и, в общем, сошло на нет, и все, знаешь, как-то вот, это где-то было полгода, наверное, uh-huh. продолжалось, и вот, и все стало как-то вот, обратно вернуло свое русло, стала наша миленькая, милая дочка, вот, и, то есть, нашлись друзья, которые были намного uh-huh. лучше, чем... Да, девочка.
Вот. Угу. А скажи-ка, вот какова роль мужа и отца в ситуации, когда в семье появляется особенный ребенок? Обычно, смотри, ну, ситуация очень простая, да, появляется особенный ребенок. Угу. И даже если, ну, понятно, что есть статистика, что браки разваливаются. Угу. Ну, они есть статистика, что браки разваливаются, когда нет особенного ребенка.
Нет особенного
ребенка, да. Поэтому, в общем-то, конечно же, есть фактор особенного ребенка, играет роль. Угу. Но мне кажется, мой личный опыт и мои наблюдения, что он не давлеющую роль играет. Угу. Да? Браки умеем разваливать и без этого.
Да-да-да.
Но обычно, если остается мужчина, то он уходит в работу, в зарабатывание, и вот как-то по минимуму может в жизни своей семьи. Вот какова роль мужа и отца в этой ситуации, когда в семье появляется такой ребенок? Что будет, какой у тебя есть лайфхак для этого?
Ну, не знаю, как сказать, лайфхак или нет, но принципе, неважно, наверное, от есть ребенок с какими-то особенностями или нет, мужчина, в принципе, в семье, на мой взгляд, играет роль опоры и защиты. Не зря говорят «за мужем».
Угу.
То есть это некая скала, да, которая дает, знаешь, как для меня вот сейчас картина встает, как прет, как вот снегопад, да, расчищая дорогу, а сзади как бы, ну, идут машины, либо как паровозик такой. Вот. И, собственно говоря, для меня, вот, наверное, мужчины, вот лично я стараюсь играть именно эту роль. То есть роль поддержки. Я могу не делать многих вещей чисто потому, что действительно мне надо зарабатывать для того, чтобы обеспечивать свою семью. Но я могу ей говорить, то есть я могу ей подсказывать, я могу ее поддерживать в ее решениях и одобрять, mm-hmm. да, говорить, да, я согласен с тобой, давай так делать, попробуй, вдохновлять. То есть мы на самом деле очень много прошли вот с самой Катей вместе, потому что у нее была послеродовая депрессия очень сильная. То есть она длилась, по-моему, года 4.
Ого.
Вот как раз-таки вот все, вот, может быть, такие... А потом она опять, вот, достаточно такое депрессивное состояние было, когда все-таки вот все, вот она поняла, что аутизм, и не знает, что делать. То есть куда бежать, это вот то состояние, когда ты не... Ты,
ну да, растерян, да.
Тебе помочь-то никто не может.
Да, конечно.
И один в этом, на один. Да, и в этом случае как бы, то есть тоже, опять же, мужчина, он, знаешь, вот как бы у женщины эмоции же как бы вперед идут, да, почему вот мужчины как бы могут... скажем так, часто профессии, там, тот же самый хирург. Почему большинство мужчин? Да, потому что вот как-то эмоции, он может, вот как-то Бог так устроил, что он как бы их отключает, да, и он может спокойно оперировать. А вот женщина, ей вот кровь, все вот это внутренне, очень сложно как бы принять. Вот, и это было заложено Богом. И вот как раз вот это вот как фундамент, на котором можно строить. Если мужчина это обеспечивает, то я больше чем уверен, что у этой семьи то есть достаточно счастливое будущее. Независимо от каких-то проблем, которые будут в любом случае. Сам Христос сказал, говорит, да проблемы у вас будут в жизни, не переживайте. Угу. Единственное, что, говорит, я-то с вами, и проблемы все победил. Угу. Так что не переживайте, мы все пройдем. И мы очень часто думаем, мы не знаем, почему так произошло в нашей семье, хотя, ну, наверное, как бы, да, то есть по какой причине диагноз он нам поставили. То есть сейчас мы думаем, что когда был Сеня, то есть у нас было, по-моему, раза три угрозы выкидыша.
Угу.
И, естественно, ну, Катя думает, что вот она в тот момент не доверилась Богу, а больше, вот, знаешь, как-то понадеялась на врачей, как-то вот, и я не знаю, так ли это или нет на самом деле, но мы три раза лежали на сохранении. И, естественно, там прокалывали все, что надо, все то есть для того, чтобы сохранить, остановить кровотечение и так далее. Может быть, это тоже было каким-то стимулом, потому что потом уже как-то ей кто-то сказал, говорит, а что вам не говорили, когда у вас как бы, да, то есть у вас столько вы лежали, что могут быть, потому что вот есть некая статистика, которая врачебная говорит о том, что если вот такие вот случаи, то достаточно вероятность того, что ребенок может быть с отклонениями.
Угу.
Нет, нам никто не говорил, то есть там подписывали какие-то бумажки и все. Вот, никаких объяснений не было. Может быть. И вот это мы тоже проходили с ней, то есть я помогал ей, то есть я по-разному пытался, знаешь, я пытался давлеть, я пытался... командовать, я пытался...
Успешно, хоть ты мне скажи.
Учить, и все было бесполезно. И...
Что сработало-то?
Сработало, я просто стал ее любить. Просто, вот как бы я сказал, хорошо, тебе не нужны мои советы, тебе... Я готов, собственно говоря, делай, что хочешь, я буду тебя просто поддерживать. Я не знаю, что ты будешь делать. Ну, как бы, если с чем-то я не буду не согласен, я буду тебе говорить. Но если я буду согласен, это будет здраво, это будет разумно. Говорю, я буду тебя поддерживать в любом случае. Говори, что мне делать, я буду делать. И поначалу ей пришлось как бы очень непросто. И мне тоже, потому что где-то я чувствовал, что я бы так не стал делать. Ну, в общем, я согласен, но вот именно вот так бы я не стал делать, да?
И это нормально.
Вот.
Я бы половину не стал так делать, как делает моя жена.
Но мне пришлось, то есть, ее поддерживать в этом и помогать это делать. И я увидел хорошие плоды результаты, потому что наши отношения с ней в этом случае стали даже больше налаживаться и стали ближе. То есть она стала доверять мне, я стал доверять больше ей, и как бы мы вот в этом плане стали тоже очень хорошо двигаться. Вот, поэтому мужчины, на мой взгляд, играют вот в этом плане как роль, как фундамента, как такого бульдозера.
Ну, в общем-то, время наше подошло к концу.
Так быстро?
Да, так быстро практически. Еще много вещей, о которых я бы с удовольствием с тобой поговорил. Да, конечно, мы как мужчины понимаем, что особенно воспитание девочек, уж я-то тоже точно знаю, у меня две девочки, и одна из них, как и у Саши, у нее аутизм, ей 6,5 лет, старший 17.
Да, у вас вот такая разница.
У нас большая разница, и я понимаю, насколько важно для моей дочери отец. И это очень важно. Мне кажется, самый главный совет, который, наверное, сегодня Саша сказал, это то, что нужно разговаривать, быть рядом и проявлять любовь. Угу. Это самое важное, что сработает 100%, да, лучше всех медикаментов и методик. Они тоже нужны,
да,
и они тоже могут использоваться, но, по крайней мере, отдайте им любовь, и вы увидите, как это, как Бог будет открывать перед вами особые двери, и ребенок будет меняться. Большое спасибо, Саша, что спасибо ты пришел вам сегодня. Буду всегда рад видеть тебя, и до встречи на Телосе. Да. До свидания.
Счастливо.
Ничего особенного. 100% жизнь.